говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. История процедуры инаугурации президента США. Горячая линия по поимке Ратка Младича в Сербии. Насколько еще подорожают лекарства в России? И наука. Продолжение разговора об универсальности счастья. Международный проект «Всемирные ценности». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунова. Президент Буш попрощался с нацией. В этом 13-минутном телевизионном обращении к Америке уходящий президент сумел затронуть все, чем страна жила в течение 8 лет его правления, и попросил воздать ему должное за то, что ему пришлось принимать сложные решения.
Как у всех, занимавших этот пост до меня, у меня были взлеты и падения. Есть вещи, которые, если бы у меня была возможность, я сделал иначе. Но мы всегда руководствовались интересами нашей страны. Я действовал по совести и делал то, что считал правильным. Вы можете не соглашаться с какими-то из трудных решений, которые мне пришлось принимать, но я надеюсь, что вы согласны со мной в том, что мне пришлось принимать трудные решения.
Он начал две войны и вывел нацию из кризиса после чудовищной трагедии 11 сентября. И, возможно, именно поведение правительства после терактов 2001 года и его роль в восстановлении общественного доверия, и отнюдь не Ирак или Афганистан, войдут в конечном счете в историю. Хотя сейчас рейтинг Джорджа Буша составляет всего 34%. Но сейчас Вашингтон занят подготовкой к инаугурации нового президента. Все пытаются заполучить места либо на самой церемонии, либо на многочисленных званных обедах, которые пройдут в американской столице во вторник. И вообще это всегда интересно и очень торжественно. Об истории церемонии рассказывает Владимир Абаринов.
Вопреки распространенному мнению, у церемонии инаугурации нет раз и навсегда установленного ритуала. В Конституции говорится только, что срок президентских полномочий начинается в полдень 20 января, и что перед вступлением в должность избранный президент приносит присягу, текст которой записан в Конституции. Не указаны ни должностное лицо, которое приводит к присяге нового главу государства, ни способ приведения к присяге, ни место передачи власти. В Конституции ничего не сказано о Библии. Более того, она допускает, что вместо клятвы президент может по религиозным или иным соображениям дать торжественное обещание. Церемония – это дань традиции, начало которой положил Джордж Вашингтон. Именно он первым поклялся на Библии, произнес непредусмотренную Конституцией фразу «Да поможет мне Бог» и поцеловал Библию. Но были президенты, не придававшие значения церемониальной стороне, или им было не до церемоний. В разных обстоятельствах президенты вступали в должность по-разному. Пользовались ли Библией 2-й, 3-й, 4-й и 5-й президенты Джон Адамс, Томас Джефферсон, Джеймс Мэдисон и Джеймс Монро, неизвестно, а 6-й президент Джон Квинси Адамс клялся на своде законов. Франклин Пирс в 1853 году вместо присяги дал торжественное обещание. Теодор Рузвельт стал главой государства в сентябре 1901 года в связи с убийством президента Уильяма Маккинли, в кабинете которого Рузвельт был вице-президентом. На Библии он в тот раз не клялся, зато на своей второй инаугурации в 1905 году он не только возложил руку на Библию, но и совершенно точно известно, на какую именно страницу и даже какой стих. Это была фраза из соборного послания апостола Иакова: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». У Франклина же Рузвельта все 4 раза старая фамильная Библия была раскрыта на начале 13 главы первого послания Павла к Коринфянам. «Если я говорю голосами человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». В 1829 году 7-м президентом США стал генерал Эндрю Джексон, который пользовался по-настоящему массовой поддержкой избирателей. О том, что произошло на его инаугурации, рассказывает историк Сената США Бет Хан.
Поскольку множество людей собирались приехать в город, организаторы церемонии решили провести ее под открытым небом, чтобы публика могла видеть, как будет приведен к присяге Эндрю Джексон. Город наводнило такое количество людей, что перед нижними ступенями лестницы Капитолия натянули корабельный канат, чтобы зрители не могли подняться выше и не причинили президенту какого-нибудь вреда. Но когда Джексон принес присягу и произнес свою инаугурационную речь, публика была в таком таком восторге, что канат не смог сдержать ее, и толпа хлынула вверх по ступеням. Джексон успел скрыться в здании Капитолия и уже оттуда уехал в Белый дом.
Но толпа настигла его и там. По тогдашней традиции, в день инаугурации двери Белого дома открывались для всех желающих. Восторженные поклонники заполонили резиденцию главы государства, поломали мебель и перебили фарфор. Эндрю Джексону пришлось спасаться бегством. В марте 1841 года, во время инаугурации 9-го президента Уильяма Гаррисона, произошел еще более печальный случай. Бетхан.
Уильям Генри Гаррисон произнес самую длинную инаугурационную речь. В ней было 8445 слов. Погода была отвратительная, было холодно, шел дождь. Гаррисон отказался надеть пальто и, несмотря на ужасные условия, продолжал читать свою бесконечную речь. Уже и без того простуженный, он усугубил свое недомогание, заболел воспалением легких и умер через месяц после инаугурации.
Франклин Рузвельт свою четвертую присягу в 1945 году приносил на балконе южного портика Белого дома. Его здоровье не позволяло ему участвовать в традиционной церемонии, а кроме того, в условиях военного времени он счел неуместными пышные торжества. Линдон Джонсон стал президентом в ноябре 1963 года после убийства Джона Кеннеди во время поездки в Даллас. Чрезвычайная ситуация требовала немедленного вступления в должность. Присягу он принес на борту президентского самолета. Приводило его к присяге не председатель Верховного суда США, как других президентов, а федеральный окружной судья из Техаса Сара Хьюз. Иногда ритуал изменялся в силу случайных условий. Например, когда в 1817 году вступал в должность Джеймс Монро, церемония должна была пройти в зале пленарных заседаний Палаты представителей. Сенаторы запросили спикера Нижней палаты, могут ли они поставить в помещении свои кресла, более элегантные и удобные, чем стулья членов Нижней палаты. Спикер ответил отказом. Сенаторы не пожелали сидеть на стульях, и церемонию перенесли под открытое небо. Даже требование Конституции принять власть ровно в полдень редко соблюдается с точностью до минуты. Одним из самых пунктуальных президентов был Линдон Джонсон. Свою вторую присягу в январе 1965 года он принес в 12 часов 3 минуты пополудни. Его предшественник Джон Кеннеди сделал это в 12 часов 51 минуту, а Гарри Трумэн в 12:29.
Поднимите правую руку. Вы, Гарри Трумэн, торжественно клянетесь.
Я, Гарри Трумэн, торжественно клянусь,
что вы будете честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов.
Что я буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов.
И по мере своих сил блюсти, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов.
И по мере своих сил блюсти, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов.
Да поможет вам Бог.
Да поможет мне Бог.
При всем символическом значении элементов ритуала гораздо важнее содержание инаугурационной речи, в которой вступивший в должность президент излагает свою программу. Франклин Рузвельт впервые возглавил США в тот момент, когда в стране свирепствовала Великая депрессия.
Это день национального посвящения, и я уверен, что мои дорогие соотечественники-американцы ждут, что, вступая в должность президента, я обращусь к ним с прямотой и решимостью, как того требует нынешнее положение нашей страны. Сейчас самое время говорить правду, всю правду, открыто и смело. Эта великая страна выстоит, как бывало и прежде, возродится и расцветет. Поэтому то единственное, чего нам следует бояться, это страха, отчаянного, безрассудного, неоправданного ужаса, который парализует усилия, необходимые для превращения отступления в наступление.
Джон Кеннеди в своей речи обратился не только к американцам, но и ко всему миру.
Человек держит в своих бренных руках силу, способную уничтожить все виды человеческой бедности и все виды человеческой жизни. Однако на всем земном шаре по-прежнему актуальна та революционная вера, за которую сражались наши отцы. Вера в то, что права даруются человеку не щедротами государства, но Божьей дланью. Сегодня нам нельзя забывать, что мы наследники той первой революции. Пусть с этого места в это мгновение до друга и до врага долетит весть о том, что факел был передан новому поколению американцев, рожденных в этом столетии, закаленных войной, дисциплинированных трудным и горьким миром, гордящихся своим древним наследием и не желающих видеть или допускать постепенного уничтожения прав человека, которым всегда был предан наш народ и которым мы ныне преданы у себя в Отечестве и во всем мире. Пусть каждая страна, желает она нам добра или зла, знает, что мы заплатим любую цену, вынесем любое бремя, пройдем через любое испытание, поддержим любого друга, воспрепятствуем любому врагу, утверждая жизнь и достижение свободы.
В разгар острого экономического кризиса вступил в должность Рональд Рейган.
Десятилетиями мы громоздили дефицит на дефицит, отдавая в заклад свое будущее и будущее наших детей ради временного удобства в настоящем. Экономические недуги, которыми мы страдаем, поразили нас несколько десятилетий назад. Они не уйдут в считанные дни, недели или месяцы, но они уйдут. Они уйдут, потому что мы, американцы, способны теперь, как были способны в прошлом, сделать все необходимое для того, чтобы сохранить этот последний и величайший бастион свободы. В этом нынешнем кризисе правительство – не решение нашей проблемы. Правительство – само проблема.
Первая часть этой цитаты удивительно точно описывает причины нынешнего кризиса. Но с выводом о том, что правительство не решение проблем, Барак Обама вряд ли согласится. Он принимает бразды правления с программой, более напоминающей программу нового курса Франклина Рузвельта. Что касается церемониальной символики, то она в этом году построена на ассоциациях с Авраамом Линкольном, который, как и Обама, был сенатором от штата Иллинойс и уничтожил рабство. Америка в этом году отмечает 200-летие со дня рождения Линкольна. Барак Обама будет приносить присягу на той же Библии, на которой присягал на своей первой инаугурации в 1861 году Авраам Линкольн. Книга была раскрыта на случайной странице.
Об истории церемонии инаугурации президента США рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сербские власти заплатят 1 000 000 евро тому, кто предоставит информацию о местонахождении бывшего командующего армии боснийских сербов генерала Ратка Младича. Международный трибунал в Гааге объявил его розыск 13 лет назад. Младич обвиняется в тяжелейших военных преступлениях, в том числе в совершении геноцида против мусульман в Боснии. 250 тысяч евро правительство Сербии предлагает за информацию, которая привела бы к аресту и второго, остающегося на свободе, обвиняемого Гаагским трибуналом, бывшего лидера сербов из Хорватии Горана Хаджича. О том, чем вызван этот шаг, рассказывает Ая Куги.
Листовки с указанием суммы вознаграждения и условий предоставления информации расклеены во всех полицейских участках, зданиях судов и на погранично-пропускных пунктах Сербии. На них по 2 фотографии разыскиваемых Младича и Хаджича. Одна с серьезным выражением лица, другая с улыбкой. Открыта также горячая телефонная линия для желающих сотрудничать в поимке подозреваемых военных преступников.
Вы позвонили на номер 9191, агентство безопасности. Подождите.
Добрый день. Какую вы информацию ожидаете?
Любая информация, связанная с гаагскими обвиняемыми.
Такую фразу слышат все позвонившие по номеру 9191, который открыт службой безопасности Сербии, чтобы граждане могли сообщить информацию о скрывающихся от гаагского трибунала обвиняемых в военных преступлениях. Шеф кабинета директора службы безопасности Йован Стоич сообщил Радио Свобода, что оперативные работники госбезопасности дежурят у телефона круглосуточно и что звонков много.
Люди намного больше звонят, потому что этот телефонный номер снова начал рекламироваться, но и потому что теперь существует денежная награда. Каждая крупица информации проверяется. Многие из этих звонков мне кажутся серьезными, но есть и люди, которые звонят ради шутки. Есть и такие, кто пытается навести нас на ошибочные следы. И есть граждане, поддерживающие обвиняемых в Гааге, желающие преднамеренно ввести нас в заблуждение. Очень тяжело оценить эффект, полученный по телефону. телефонной информации, но мы относимся к ней со всей серьезностью. Награда для кого-то может быть мотивом. Однако, по-моему, огромное большинство людей звонят не из-за обещанных денег. Чаще всего люди оставляют свое имя и фамилию и говорят, что они просто чувствуют потребность сообщить о своих подозрениях и выразить свою гражданскую позицию.
Правительство Сербии объявило награду в размере 1 000 000 евро за каждую информацию, которая может привести к аресту главного обвиняемого перед Гаагским трибуналом генерала боснийских сербов Ратко Младича еще весной 2008 года. Однако так широко это решение рекламируется впервые. Глава Национального совета Сербии по сотрудничеству с Гаагским трибуналом Расим Ljajić утверждает, что государство не очень рассчитывает на то, что генерала Младича можно найти с помощью информации граждан.
Мы не ожидаем, что на основе этого найдем Младича. Это отнюдь не главный и не единственный наш козырь. Напротив, это лишь одна из мер, которые мы предпринимаем с целью поскорее найти двоих оставшихся на свободе гаагских обвиняемых. Мы опираемся на работу служб безопасности, а граждан призываем сделать хорошее дело для собственного государства, дать любую информацию.
Власти утверждают, что не больше всего рассчитывают на информацию про тех людей, которые могут быть пособниками обвиняемых в военных преступлениях Младича и Хаджича, и что на основе таких заявлений граждан уже достигнуты определенные результаты. Наш собеседник, ведущий белградский военно-политический обозреватель, отставной полковник Любодраг Стоядинович. Он был хорошо знаком по службе и ранее даже дружил с Ратко Младичем. Стоядинович 2 года назад написал интересную книгу о Младиче, в которой попытался показать, что привело к тому, что в прошлом талантливый генерал югославской армии коммунист поменял идеологию на сербский национализм и стал беспощадно расправляться с боснийскими мусульманами, совершая при этом такие преступления, какие Европа не видела с времен Второй мировой войны. Как вы воспринимаете призывы властей гражданам предоставить информацию о Ратко Младиче? Принято считать, что сербы своих героев за деньги не выдают.
В отличие от лжепатриотов нашего времени, создавших стереотипы, я считаю, что сербы питают немного чувства солидарности со своими соотечественниками в случае любого их преследования. У нас есть опыт времен Второй мировой войны, когда гестапо был завален доносами белградцев на своих сограждан. Я не удивляюсь, что так много поступает заявлений о том, что кто-то где-то видел Ратко Младича. Многие из этих утверждений, конечно, выдумки. Кто-то стремится получить деньги, но есть и люди, которые искренне руководствуются идеей, что нужно помочь, чтобы дело поиска генерала раз и навсегда было разрешено. А что касается приема разыскивать его с помощью публичного объявления розыска с вознаграждением, то это, по-моему, свидетельствует о беспомощности соответствующих служб безопасности и нежелании признавать, что в их рядах, как и в других государственных органах, есть силы, которые по-прежнему имеют влияние на то, будет ли Ратко Младич арестован или нет. Поэтому призывы к гражданам предоставить информацию я воспринимаю как попытку со стороны государства скрыть тот факт, что у них нет представления о том, что предпринимать дальше.
Я делала собственный опрос среди знакомых, и оказалось, что большинство из них сообщили бы о местонахождении Ратко Младича, если бы знали, где он. А те, которые сказали мне, что предпочли бы об этом промолчать, объяснили, что просто боятся, что сразу после телефонного звонка их собственные следы исчезнут. В конце минувшего года в белградские средства информации просочился психологический портрет Ратко Младича, который официальный Белград пару месяцев назад предоставил Международному трибуналу в Гааге. Специалисты, подготовившие этот текст, полагают, что генерал скрывается в Сербии, возможно, в так называемых спальных районах Нового Белграда. По квартире он якобы передвигается тихо, в шерстяных носках, и старается не спускать громко воду в туалете. Он боится заболеть и попасть в больницу, и поэтому заботится о гигиене. Всю пищу сначала пробуют его телохранители. К своей охране он относится грубо, требуя приводить к нему членов их семей, включая детей, чтобы они таким образом стали соучастниками его скрытия. Считается, что Младич никогда не сдастся добровольно, что он является взрывным устройством замедленного действия, который в случае попытки ареста готов повлечь с собой на смерть даже ближайших к нему людей. Высказывается также предположение, что Ратко Младич в психически невменяемом состоянии.
Некоторые из этих гипотез могут быть реальными. Например, та, что он физически болеет и что у него есть психические проблемы. Но все это лишь логичные предположения, которые опираются на его предыдущее состояние, черты характера и факт длительного пребывания в бегах. У него, вероятно, развилась определенного рода мания преследования, вызванная реальным преследованием. Болезненное упрямство, которое всегда отличало Ратку Младича, может быть, преобразилось в маниакально-депрессивное расстройство, с которым он склонялся. Но это всего лишь предположение. До тех пор, пока он не будет найден, мы не можем знать, что с ним происходило. Я считаю, что и его драма однажды закончится, а до тех пор не стоит заниматься пророчеством и гадать, что в этом году с Младичем произойдет, либо на основе планов правительства, либо на основе информации граждан, либо работы тайных служб.
Господин Стоядинович, предисловие вашей книги, которая называется «Ратко Младич. Между мифом и Гагой», вы пару лет назад написали, что хотя в мире Младича считают страшнейшим военным преступником, в Сербии ценностное и эмоциональное отношение к нему неоднозначно. Можно ли такое утверждать и сегодня, когда оказалось, что после ареста минувшим летом другого такого героя, Радована Караджича, симпатии в народе к нему существенно упали?
Я думаю, что отношение к Младичу не намного изменилось, особенно учитывая влияние в обществе лжепатриотов. Все еще существует ценностная система, в которой народы на Балканах соревнуются, чей военный преступник был большим героем в Гааге, а кто хуже прошел трибунал. Но если на эмоциональном уровне перемен нет, то на уровне рациональном изменилось очень многое. Даже те люди, которые провозглашают Ратку Младича героем, или те, кто считает, что он лишь выполнял свой воинский долг, понимают, что рано или поздно он должен быть отправлен в Гаагу, вне зависимости от их эмоций. Появилось нечто похожее на национальный разум, и в этот момент эмоции уже затихли. Ведь эта ценностная система, в которой Ратко Младич остается национальным героем, не может существовать бесконечно долго.
Мы беседовали с белградским военно-политическим обозревателем Любодрагом Стоядиновичем, автором книги «Ратко Младич. Между мифом и Гагой».
На телефон горячей линии по поимке Ратка Младича звонила наш корреспондент в Белграде Ая Куги. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду на то, что найден способ в ближайшее время возобновить поставки российского газа в Европу через Украину. После встречи в Берлине с премьер-министром России Владимиром Путиным, Меркель сообщила, что возможен тестовый режим газового транзита под контролем европейских экспертов. Ранее Путин встретился с руководителями европейских энергокомпаний, которым Москва предложила создать консорциум для закупки так называемого технологического газа, необходимого для прокачки российского топлива через территорию Украины. В столице Литвы, Вильнюсе, в результате беспорядков пострадали свыше 10 человек, среди них несколько полицейских. Сообщается, что полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы. Соединенные Штаты и Израиль обсудили перспективы достижения перемирия в секторе Газа, где 3 недели продолжается израильская операция против палестинской группировки «Хамас». Главы внешнеполитических ведомств США и Израиля Кондолиза Райс и Ципи Ливни обсудили, в частности, меры по предотвращению контрабанды оружия в сектор Газа. Это одно из ключевых требований Израиля. Хамовнический суд Москвы вынес приговор по делу 2 скинхедов, инсценировавших убийство человека. Один из них, ранее судимый Максим Марцинкевич, приговорен к 3,5 годам лишения свободы, другой Артем Зуев к 3 годам лишения свободы условно. Войска НАТО ведут бои с талибами за стратегически важную долину на юге Афганистана. По сообщению Министерства обороны Нидерландов, в операции, начавшейся 10 января, участвует около 800 военнослужащих НАТО. Утверждается, что им впервые удалось продвинуться в центральную часть долины Балучи в провинцию Рузган. В Баку в результате взрыва в жилом доме 2 человека погибли и 4 получили ранения, сообщает Интерфакс. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки бытового газа.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Насколько еще подорожают лекарства в России? И наука. Продолжение разговора об универсальности счастья. Международный проект «Всемирные ценности». Российские аналитики фармацевтического рынка предсказывают рост цен на лекарства в России почти на 25%. Это произойдет из-за увеличения курса доллара и может привести к сокращению потребления лекарств на коммерческом рынке и проблемам в обеспечении льготников. Рассказывает Любовь Чижова.
Цены на лекарства в России в этом году могут вырасти почти на 25%. Таковы прогнозы аналитиков фармацевтического рынка. Одна из главных причин – большая зависимость российского рынка от импорта. Лишь 25% препаратов, которые продаются в российских аптеках, отечественного производства. Рост цен на лекарства вызван также падением курса рубля по отношению к доллару. Это заставляет зарубежных поставщиков повышать цены. Подорожание лекарств происходит на фоне ухудшения экономической ситуации в России. Я спросила у посетителей московской аптеки в Воротниковском переулке, сколько денег они сейчас тратят на лекарства и что будут делать, если они подорожают.
У меня не очень большой бюджет на лекарства уходит. Ну, вообще-то я против подорожаний, как и все, наверное. Потому что это у нас уже за систему в государстве. Повышать все время цены. Я как участник войны, мне там бесплатно лекарства дают. Ну а когда я вот, как сейчас у меня потекло из одного места, то я капельки сейчас пришел, купил, заплатил там деньги.
Сколько они просят, я, сука, и плачу. Что делать? Здоровье дороже. Все дорожает. Сейчас безнадежное положение. Пока деньги есть, плачу.
Какую сумму вы сейчас потратили в аптеке и на какие лекарства?
Я потратил где-то около 1800 рублей. Я диабетик, и у меня куча лекарств, связанных и с давлением, и с самим диабетом, плюс еще заказ жены, у нее другие болячки.
Вам как диабетику государство помогает?
Дело в том, что для того, чтобы это оформить, нужно потратить столько сил, времени, а я человек занятой, работаю, я не считаю возможным тратить время на вот эту всю нашу чиновничью волокиту.
Умирать нам? И все, на пенсии мы не проживем. И лекарство такое дорогое. Что нам делать?
И вот, например, я инвалид второй группы, лекарства я получить не могу. Я в месяц получаю лекарство на 125 рублей. Одно. Вчера за весь январь я получила одно лекарство, Амилар, которое стоит 124-125 рублей. Сейчас я иду покупать себе Амакур от холестерина, и я буду платить 1100 за упаковочку на 28 дней.
Я инвалид третьей группы. Когда я оставляю, в общем, пакет, и я ходила за лекарством по 3-4 месяца. Выпишут, а в аптеках нет. Трачу свои, пенсию, все, но лишь бы только поддержать здоровье. Вчера пошла, купила лекарство на 1150. Что-то нужнее купишь, а если нет, то нет.
Эксперты считают, что при повышении цен на лекарства могут пострадать и льготники, которые теоретически сейчас получают их бесплатно. Обязательства правительства перед населением зафиксированы в рублях, но закупать препараты приходится за валюту. В Минсоцздравразвитие, куда я обратилась за комментариями, меня успокоили. Сказали, что все льготники будут получать свои лекарства, как прежде. Вот текст пресс-релиза, который я получила из ведомства.
Перечень лекарственных средств для бесплатного обеспечения льготников периодически пересматривается. Очередные изменения внесены в августе прошлого года, а действовать обновленный перечень начал с 1 января 2009 года. Глобальных изменений в перечень не вносилось. Были исключены морально устаревшие препараты, по которым накопилось достаточно информации о негативных побочных эффектах, например, анальгин. В перечне есть более современные аналоги. а также лекарственные средства, маловостребованные и врачами, и пациентами. Часть препаратов, которые должны приниматься под строгим контролем врача, было решено перевести в раздел лекарств, назначаемых по решению врачебной комиссии. В то же время целый ряд позиций в перечне остался неизменным. Это, например, сердечно-сосудистые средства, такие как валидол и карвалол. Кроме того, был добавлен ряд современных препаратов, необходимых для лечения на амбулаторном этапе социально значимых заболеваний. Всего на лекарственное обеспечение граждан в 2009 году выделено порядка 77 миллиардов рублей. Аукционы по закупке лекарственных средств как в рамках программы ОНЛС «Обеспечение населения лекарственными средствами», так и в рамках программы обеспечения лекарствами больных с заболеваниями, требующих дорогостоящего лечения, состоялись еще в конце прошлого года. Так что все обязательства перед льготниками выполняются в полном объеме и будут выполняться также и впредь.
Подробнее о причинах роста цен на лекарственные препараты и о том, как это отразится на россиянах, я побеседовала с генеральным директором маркетинговой компании DSM Group Александром Кузиным. Вот его прогноз.
Мы предположили, что в связи с ослаблением рубля цены выросли примерно на 23%. Дело в том, что у нас примерно 3/4 лекарств на нашем рынке, они импортные. И все импортные товары начали дорожать. И лекарства здесь не будут исключением. Мы сразу же увидим подорожание в первую очередь на импортные препараты. Но я не думаю, что отечественные предприятия смогут сохранить тот же уровень цен, который был на их продукцию в прошлом году. С одной стороны, конкурентная ситуация. Если конкуренты зарубежные будут цены поднимать, не думаю, что наши предприятия будут серьезно от них отставать. С другой стороны, субстанция, которую они закупают, в большей степени тоже импортная. И, наконец, отечественные предприятия нередко пользовались кредитными ресурсами.
Как вообще финансовый кризис сказался на фармацевтическом рынке?
С точки зрения конечного спроса, практически мы пока никакого влияния не видим. Люди не стали покупать более дешевые препараты. Цены на лекарства продолжают увеличиваться, и несмотря на это, спрос в ноябре, в декабре текущего года примерно на четверть выше такого же спроса годом ранее.
Существует ли рейтинг лекарств наиболее популярных, которые приобретают россияне?
Да, безусловно, существует. На первом месте препарат Арбидол, отечественного производителя, кстати. Ну, вообще там Виагра входит там в топ-5 препаратов. Актовегин.
Есть ли какие-то данные о том, сколько средний россиянин в год тратит на лекарства или готов тратить на лекарства?
Эта цифра в районе 1,5–2 тысяч рублей.
Фальшивой продукции вообще у нас много в аптеках?
Если посмотреть на относительную долю этих препаратов, то это достаточно небольшая величина, ну, около 1–3%. Но если сравнить это с емкостью всего фармацевтического рынка, то получается, что фальсификатов присутствует на несколько сот миллионов долларов. То, вообще говоря, конечно, величина большая.
Если говорить о социальных каких-то последствиях того, что вырастут цены на лекарства на 23%, как вы думаете, насколько быстро государство сумеет на это отреагировать? Потому что ведь существуют и так называемые льготники, социально незащищенные люди, которые получают бесплатные лекарства. Ну, всем известно, что они получают самые дешевые всегда лекарства в аптеках. И еще существуют люди с редкими генетическими заболеваниями, которых пока государство бесплатно обеспечивает дорогостоящими препаратами, импортными, как правило. Как вы думаете, рост цен на лекарства, как на этих людях скажется?
Я думаю, что в следующем году это практически не отразится на этой категории потребителей. По той причине, что бюджет следующего года уже определен. Этот бюджет больше, чем в этом году, поэтому даже несмотря на подорожание лекарств, хотя я думаю, что государство будет вести переговоры с зарубежными производителями о том, чтобы они как минимум сохранили предыдущий уровень цен в национальной валюте. И я думаю, что этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить лекарствами в следующем году. Но вот что будет там в 2010-2011 году, сейчас прогнозировать достаточно сложно.
Говорил генеральный директор маркетинговой компании DSM Group Александр Кузин. Депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия» Олег Шейн считает, что в связи с кризисом и ростом цен на лекарства государство должно серьезно скорректировать социальную политику. По его мнению, социально незащищенные россияне, даже имеющие льготы, будут испытывать трудности с получением лекарств. Впрочем, как и в прошлые годы.
Это плохо, тем более, что надо ожидать более высокой, существенно более высокой инфляции, чем заложено в бюджет Российской Федерации. И понятно, что у людей будут существенно расти цены на продукты питания, учитывая особенно подорожание доллара, а у нас половина продуктов питания, продаваемых в стране, это импортные продукты питания. Понятно, что существенно вырастут цены на ЖКХ, и поэтому рост цен на лекарственные товары для малоимущей части населения, в первую очередь для пенсионеров, для инвалидов, будет крайне болезненным. Нельзя забывать и о том, что сам перечень лекарств, который предполагается передавать по льготным рецептам, тоже в этом году был подвергнут изменениям. 68 лекарственных препаратов из этого перечня были исключены, добавлено 7, и сегодня можно по льготному билету получить порядка 145 наименований. Но надо предполагать возможность серьезных сбоев, учитывая бюджетный дефицит, со своевременностью предоставления этих лекарств по льготным рецептам для самих людей. Хочу напомнить, что ожидается на 20% сокращение бюджетов в регионах и существенное сокращение бюджета Федерации.
Олег Васильевич, но ведь еще до кризиса у людей, у льготников, которые должны были получать теоретически бесплатные лекарства по этому льготному списку, были серьезные проблемы. Им просто не давали этих лекарств в аптеках.
По официальным данным, число нетоварных рецептов очень небольшое. То есть называются цифры 0,5%, 1%, то есть небольшая величина. И Голикова действительно попыталась навести хоть какой-то порядок в том развальном хозяйстве, который ей оставил гражданин Зурабов. Но сама система леготирования сегодня, она по-прежнему является достаточно непрозрачной и непонятной. Кроме того, хочу обратить внимание на следующие проблемы, которые не решены законодательно. Человек, допустим, отказался от льгот в пользу денег. Пользу монет. Но нельзя при этом забывать, что сами монеты ежегодно фиксируются на среднюю инфляцию, то есть на 12% в год, или как-то предполагается к увеличению на 25%, то есть монеты обесцениваются. А во-вторых, то, что если человек совершил ошибку, скажем, диабетик, он потом ее не может исправить. Ему надо год сидеть без лекарств, год не иметь возможности спасать свое здоровье, только через год он имеет право на исправление собственной ошибки. Усиление бюджетного кризиса, ожидаемые потери по бюджету в размере 20%, а по федеральному и 25%, конечно, ситуация резко обострится.
И спрашиваю у вас, как у депутата Государственной Думы, что власть может сделать в этой ситуации?
Для этого требуется принять перечень решений, которые, к сожалению, не вошли у нас в весеннюю повестку Госдумы. Необходимо увеличить само финансирование по социальным разделам, чтобы иметь там некоторую подушку безопасности. Второе, необходимо изменить саму индексацию монет, которые дают тем льготникам, которые предпочли деньги, а не льготы, тем, чтобы эти монеты индексировались не по средней инфляции, а по росту цен на лекарства, на транспорт, на коммунальные услуги те же самые. Необходимо изменить сам порядок начисления пенсий, в том числе пенсии по инвалидности. И правительство поддержало ряд наших предложений, однако повестку дня весенней сессии Госдумы правительство их не внесло. То есть они публично с этим согласились осенью, но на весенней сессии по-прежнему никаких инициатив по изменению порядка решения проблем пенсионеров иной категории льготников, к сожалению, нету. Власть должна просто перестать делать вид, что ситуация является контролируемой, и начать прибегать к тем действиям, о которых давно ждет разговор.
Власть как-то вправе регулировать фармацевтический рынок?
Я думаю, что здесь власть должна идти не через механизм ценообразования, потому что не все лекарства у нас являются льготируемыми. Ценообразование может привлечь за собой жесткое, да, в условиях коррумпированной системы, просто теневой рынок и большой теневой дефицит. А вот пойти по пути вменяемых прозрачных тендеров, пойти по пути госзакупок, пойти по пути контроля в отношении тех компаний, которые участвуют, предлагая те или иные лекарственные препараты по этим тендерам в госпрограммах, власть, конечно, может.
Рассказывал депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Олег Шейн. Россиянам, не имеющим льгот на лекарственные препараты, скорее всего, придется сократить расходы на их покупку. Как полагает эксперт Национальной фармацевтической инспекции Михаил Гетман, потребление лекарств в этом году может уменьшиться на 15-20%. Возможно, россияне вспомнят о народных средствах и будут лечить грипп не полюбившимся им орбидолом, а луком и чесноком.
О том, каким проблемам может привести удорожание лекарств в России, рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунова. Мы продолжаем сегодня рассказывать о том, как ученые изучают феномен счастья. Так, уже более 10 лет социологи и психологи ведут исследования на эту тему в рамках международного проекта «Всемирные ценности». О том, как за это время изменилось ощущение счастья у россиян по сравнению с жителями других стран, рассказывают доктор исторических наук Андрей Каратаев и старший научный сотрудник Института Африки Российской Академии Наук Дарья Халтурина. С ними беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Скажите, вы сравнивали между собой уровень счастья в разных странах?
Действительно, были и до сих пор продолжаются крупные сравнительные проекты опросов людей по различным показателям в разных странах. Многие, наверное, знают такой проект, как Евробарометр. Сначала он включал западные страны, потом, по мере распада Советского Союза, включил восточноевропейские страны. Есть такие проекты и в других регионах: азиатский барометр, афробарометр. Потом из Евробарометра вышел такой замечательный, единственный неповторимый проект, как «Всемирные ценности» World Values. В рамках этого проекта в разных странах по одной и той же анкете, в которой 300 вопросов, в том числе и про счастье, но далеко не только, опрашиваются по репрезентативным выборкам люди в разных странах. Вот последняя опубликованная волна была волна 2001 года, и в проекте участвовало около 80 стран. Скоро уже появятся и будут опубликованы данные волны 2007 года. А самые первые данные у нас с 1981 года. То есть у нас как минимум есть данные проекта World Values по счастью, по отношению к религии, к семье, к работе, к браку, к демократии и так далее.
Давайте тогда я вот все-таки расскажу о некоторых полученных результатах, что же мы имеем на выходе. Ну, начать, может быть, имеет смысл с той страны, наверное, где уровень счастья, в которой нам особо интересен, это относительно России. Вот данные, которые опубликованы по России, ну, на мой взгляд, как раз в целом заставляют меня лично считать, что данные, которые публикуются, неплохие. По крайней мере, они вполне отвечают моим интуитивным ощущениям. Догадайтесь, когда, например, уровень счастья в России был самым низким за последние там лет 20?
98-й год.
Октябрь 98-го года. Именно в октябре 98-го года был засвидетельствован самый низкий уровень субъективного ощущения счастья за весь период сбора информации. В начале 90-х годов уровень субъективного ощущения счастья резко пошел вниз. 95-й, 96-й, 97-й, 98-й, 97-й год несколько стабилизировался. В 98-м году после так называемого дефолта произошел обвал, и был зафиксирован самый низкий уровень. И Россия была вот в этот момент на третьем месте в мире. При этом, правда, все равно оставалось две страны, где уровень субъективного ощущения счастья был еще ниже, чем в России в то время, Молдова и Албания.
Если речь идет о дефолте, то тут нужно, наверное, пояснить. Ведь дефолт произошел в августе 98-го. Года,
но данные были собраны в октябре.
Видимо, последствия дефолта докатились до людей не в один день и не в один месяц. Поэтому речь идет, об октябре. Понятно, что в первые числа после дефолта люди не могут еще осознать, что произошло.
Ну да.
Самое интересное, что вот эти данные облетели средства массовой информации, до сих пор широко цитируется, что Россия одна из самых несчастных стран мира. Но это не вполне так.
Просто довольно интересно будет выглядеть список стран, самых несчастных стран на 98-й год. Тоже довольно интересно выглядит список стран, которые себя в 98-м году чувствовали наиболее несчастными, начиная с конца, то есть от самых несчастных стран. Итак, Албания, Молдова, Россия, Украина, Румыния, Армения, Болгария, Латвия, Беларусь, даже, как ни странно, Эстония. Но вообще-то, как видим, список, в общем, правило без исключения, такой вот исключительно восточный блок, и, в общем, вся европейская часть Советского Союза, кажется, сюда попала. Да, вот Литва еще. Вот Литва чуть-чуть дальше, потому что дальше Грузия, Македония, Словакия, Литва. То есть вообще весь низ списка оккупирован строго со странами бывшего соцблока и вообще и европейской частью Советского Союза в частности. Действительно, нужно отдавать себе отчет, что все-таки вот эти данные несколько злоупотребляли. Еще в прошлом году прошло там сообщение, что Россия одна из самых несчастных стран в мире. Все-таки с 98 года ситуация очень заметно поменялась. Вот я сейчас прочту список стран, самых несчастных стран мира по последним опросам. Это
когда проводились опросы?
Это, ну, самые последние, какие данные есть. По России это 2007 год, по некоторым странам 2008. Но выглядит это сейчас следующим образом. Боливия, Перу, Молдова, Албания по-прежнему, выражаем свои соболезнования, Никарагуа, Аргентина, Украина, Румыния, Эквадор, Зимбабве, Ирак. Хоть все-таки ситуация изменилась. Стран бывшего соцблока все-таки какое-то количество внизу списка осталось, но все-таки уже такого тотального доминирования нету, все-таки Ирак, Зимбабве, Эквадор, Перу, Боливия. Это тоже какая-то вот такая загадка, загадочная. Почему-то, в принципе, в Латинской Америке характерно достаточно высокий уровень субъективного ощущения счастья. В принципе, здесь Латинская Америка является одним из лидеров. Вообще-то лидеры – это точно высокий уровень субъективного ощущения счастья. Это лидеры – это страны типа Бразилии, Колумбии, Сальвадора, которые стабильно дают один из наиболее высоких уровней субъективного ощущения счастья.
Пуэрто-Рико.
Уровень субъективного ощущения на бедном, относительно бедном по американским меркам, Пуэрто-Рико Коста-Рика уровень субъективного ощущения счастья выше, чем в более богатых Соединенных Штатах Америки. Вот эти Латинская Америка как-то вот один из лидеров, но вот какое-то странное исключение вот Анды. Какой-то есть загадочный несчастный андский кластер, это вот стабильно вот Эквадор, Перу и Боливия, почему-то относится к числу наиболее несчастных стран. Ну, может быть, высокогорье, недостаток кислорода. Вот мы специально этим андским феноменом не занимались. Очень интересно выяснить.
А какие результаты в проекте «Всемирные ценности» получились по России?
По опросам 2007 года Россия уже оказалась на 31-м месте из, 80 где-то стран. Ну, в общем-то, где-то уже вошла в первую половину. При этом в России уровень субъективного несчастья в 2007 году оказался даже немного выше, чем в таких странах, как Германия, Австрия, Израиль, Португалия. То есть вот нужно иметь в виду, что уже через несколько лет, в 2007 году, Россия уже не была по этому показателю среди самых несчастных стран.
Португалию обогнали.
Даже Германию и Австрию.
То есть получается, что это зависит от экономического положения в стране. Вот дефолт, все обеднели, сразу все несчастные. Потом поднялись цены на нефть, уровень жизни поднялся, сразу все счастливые. Так получается?
Ну, в принципе, зависимость от экономического развития есть некоторая, но она довольно специфическая. Конечно, экономические факторы влияют, но довольно непросто. Среди наиболее счастливых стран оказывается заметное количество довольно бедных стран. Как я уже сказал, там среди лидеров это отнюдь не самые богатые страны, типа Бразилии, Колумбии. Некоторые африканские страны давали по некоторым опросам неожиданно высокий процент счастливых людей, но об этом, видимо, стоит сказать особо. Но в целом нет сомнения, что можно быть бедным и счастливым. То есть есть заметное количество бедных стран с очень высоким субъективным ощущением счастья.
С другой стороны, страны с действительно высоким уровнем жизни демонстрируют все-таки довольно высокий уровень счастливости. Потому что помимо Бразилии и вышеупомянутых стран очень высокий уровень счастья в Дании, в Ирландии, на самом деле в Саудовской Аравии, в Швеции, в Бельгии, в том же США, Великобритании. То есть по-настоящему благополучные страны тоже счастливы. Но, видимо, своим другим счастьем.
Но вы же утверждали, что в большинстве стран люди представляют себе счастье одинаково.
Да, но представляют одинаково, но один из этих представлений, что все-таки материальные лишения счастью не способствуют. Все-таки вот большинство людей, пожалуй, в этом плане едины.
С другой стороны, если резко падает уровень жизни, как мы видели в 98-м году, в других странах это в другое время происходило, то действительно в этом случае уровень счастья резко падает.
Подождите, а есть у нас такой загадочный фактор Молдова-Албания? Тогда какие же факторы делают людей глубоко несчастными в таком случае?
Нет, если зависимость от абсолютного уровня экономического развития довольно причудливая, на самом деле там зависимость есть, но просто очень непростая. Но, грубо говоря, можно сказать, что можно быть бедным и счастливым, но нельзя быть богатым и несчастным. То есть богатые тоже платят, но очень-очень редко. Такая закономерность есть, что действительно по всем опросам, какие только есть, но ни один из опросов не показал, что действительно в богатых странах оказалось больше там 20% несчастных. То есть высокий уровень экономического развития, но пока по всем опросам получается является очень сильным предиктором того, что более 80% населения страны будет себя субъективно ощущать счастливыми. С другой стороны, есть другой фактор, который тоже кажется довольно сильным, это вот не абсолютный уровень экономического развития, а именно динамика, то есть улучшается ли ситуация в стране или ухудшается. Вот здесь вот резкое ухудшение ситуации в стране, да, это очень мощный предиктор того, что население будет себя чувствовать несчастным. То есть, в принципе, вроде в Африке уровень субъективного ощущения счастья довольно высокий, но есть такое, то есть исключение идеально подтверждающее правило, есть страна с уровнем несчастья, сопоставимым вполне там с восточноевропейским периодом дефолта, это Зимбабве. Зимбабве это как раз такая вот африканская страна, где в последние годы экономическая ситуация резко ухудшается, зимбабвийцы по всем опросам последних лет оказываются одними из самых несчастных людей в мире. Поэтому одно из объяснений, почему не было выявлено высокого процента несчастных в разных странах, но что в разных странах за последние годы не было резкого ухудшения экономической ситуации. Сейчас бы, конечно, было очень интересно провести бы обследование в Исландии. Потому что Исландия на самом деле в последние годы была лидером по субъективному ощущению счастья даже в западном мире. То есть в Исландии был просто самый высокий уровень субъективного ощущения счастья, но вот все-таки вот предикция такая, что, ну, наверное, вот если бы сейчас провести опрос в Исландии, все-таки, может быть, исландцы не будут такими счастливыми, как год назад.
Но они же сильнее всех пострадали от кризиса.
Ну да, да, да. Вот сейчас. Я поэтому вот интересно, все-таки догадался кто-нибудь провести замер счастья в Исландии? Надеюсь, что догадался. Я бы еще добавил бы про африканское счастье, потому что мы знаем, что ситуация в Африке довольно тяжелая по многим показателям, но когда вдруг выясняется, что там Нигерия и Танзания – это одни из самых счастливых стран в мире, далеко обгоняющие даже большинство западных стран. Это вроде как меняло вообще представление об Африке. Это вот была одна из наших целей проведения этих исследований в Африке. Сразу скажу, что в целом достоверность данных, собранных по программе World Values, ну, всемирного изучения ценностей народов всего мира. Достоверность данных подтвердилась. То в той части, что касается данных по субъективному ощущению счастья в рамках этого обзора, ну, возникли очень большие сомнения. Наше собственное обследование по Танзании показало уровень субъективного ощущения счастья заметно ниже, чем в большинстве развитых стран, ну, на уровне не самой благополучной части развивающихся стран. Скажем, ниже, чем в Индии. С другой стороны, нужно сказать, что, конечно, еще все это пришлось на время студенческой забастовки, как специально получилось. То есть можно, конечно, сказать, что действительно вот именно потрясения в самом университете могли отрицательно сказаться. С другой стороны, мы провели обследование в Кении. Уровень ощущения счастья, замеренный нами в Кении, оказался немного выше, чем в Танзании, но, скажем, ну, заметно ниже, чем в России.
Ну, а что касается Албании и Молдовы, ведь это самые бедные страны европейского региона, да? То есть одно дело, скажем так, быть бедным в Африке, когда еще смотришь на соседей, чувствуешь себя достойно. Я думаю, что молдаване очень хорошо себя в Африке чувствовали, вот у них все-таки и дома такие прочные, и голода нету. Вот. А другое дело, когда ты знаешь, что ты живешь хуже всех. Наверное, это тоже фактор.
Ну, это так, догадка.
Так же, как с Исландией. На самом деле, очень приятно все-таки, что россияне стали настолько счастливее. Надеемся, что и кризис надвигающийся не сразит, вот, поскольку будет не столь тяжелым, как 98-й год.
С доктором исторических наук Андреем Каратаевым и старшим научным сотрудником Института Африки Дарьей Халтуриной беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Илья Бабчинецкий и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О ситуации в зоне арабо-израильского конфликта беседуем с бывшим шефом ближневосточного курпункта ВГТРК Андреем Дементьевым, только что вернувшимся с места событий.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это война против террора, выражающая право Израиля защищать себя и своих граждан.
Гибели и страданиям мирных жителей должен быть положен.
Назначение Медова в Москве с повышением – это просто оскорбление тех людей, кто считает его убийцей.
Украинская система готова этот газ технически принять.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».